Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
«Убийца крадет жизнь», — сказал баба. «Похищает у жены право на мужа. Отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду. Жулик забирает право на справедливость». Халид Хусейни, «Бегущий за ветром». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим дебютный роман писателя афганского происхождения вместе с блогером и телеведущей Нурджамал Насерединовой. Нурджамал, привет. Ты выбрала для нашей беседы роман «Бегущий за ветром», и когда он был издан в 2003 году, через несколько лет он пришел в нашу страну, и о нем, как в свое время об охоте на овец Харуки Мураками, говорил, вот не говорил только, наверное, ленивый. Ты попалась под эту волну, наверное, знаешь, популярности романа, когда подруги или какие-то знакомые говорили, прочитай обязательно, нужно знать этот роман.
Знаете, нет, абсолютно. Это было когда? Это было во время, наверное, когда нагрянула пандемия, все сидели дома. По соседству с нашим домом живет наша сестра в то время. Ее квартира была свободна, они были в Алмате. И я просто зашла к ним в квартиру, но что-то мне нужно было взять. И на столе увидела эту книгу. Я, в принципе, даже про этого писателя даже не слышала. Честно говоря, я просто для интереса взяла ее, и, можно сказать, наверное, за 2 дня ее перечитала, настолько она меня, не знаю, впечатлила. Ну, в принципе, у меня, наверное, такое всегда было, если я начинаю что-либо читать, если меня она захватывает, я не могу без остановки, ну, как бы не даю время продыхаться, да? Ну, это было уже, смотрите, уже 2 года. Я уже после ковида, не знаю, там, тут помню, там не помню, но я помню, что меня очень впечатлила эта книга. Вот эта история афганских детей, это вообще в принципе про Афганистан. Я никогда, оказывается, не интересовалась этим. Ну, не знаю, может быть, интуитивно, потому что в Афганистане было столько боли, это продолжалось очень многие годы. И, ну, это как-то тяжело как-то было вот внедряться в это. Тем более я временами там в своей жизни встречала каких-то людей, которые после афганской войны стали там инвалидами и так далее. И вообще эта тема меня как-то очень отталкивала, да? А тут, прочитав эту книгу, она настолько впечатлила, и как-то вот, ну, мне кажется, у каждого это вызывает такое чувство жалости к этому народу, ну, чувство, не знаю, скорби в какой-то момент, то, что они пережили, эти женщины, эти дети, и, ну, вот они по всему миру потом были раскиданы, многие оставались там же и продолжали с этой болью жить. А весь мир, там, не знаю, вокруг...
Жил своей жизнью, да?
Раз прекрасно жили, и та же Америка, и та же Россия. Народ в этой стране продолжал вот в таком же, не знаю, аду, можно сказать, жить. Ну, это, конечно, ужасно, да?
Ты действительно сказала, это ад, и я помню цитату из книги, где Хусейни говорит словами своего героя, что в Афганистане очень много детей, но детства нет. Это действительно книга о том... как, наверное, дети смогли, ну, вынуждены были, наверное, окунуться в эти ад, в эти ужасы войны, когда нужно было просто, наверное, играть в какие-то детские игры, но они были этого лишены. Ну, ты сказала, что попалась тебе эта книга во время пандемии, не самое легкое чтиво. Время-то и так было тяжелое и трудное.
Да.
А здесь такая книга, которая после себя оставляет, ну, очень неприятный след. Его действительно нужно как-то переживать, переваривать. Там очень много тем, которые действительно больно отражаются на сознании. Я сейчас для наших слушателей сделаю небольшое отступление, чтобы вы, если были в курсе, наверное, вспомнили, о чем все-таки этот роман. А если боитесь спойлеров, как обычно, напомню, что вам стоит сделать громкость ваших радиоприемников чуть-чуть потише. Это история о 2 мальчиках, которые живут в Афганистане. Один красив, богат, образован, его зовут Амир. Другой является сыном слуги его отца, и зовут его Хасан. У Хасана от рождения заячья губа, и его считают некрасивым, неграмотным, глупым, хотя на самом деле Хасан гораздо красивее выдающегося Амира, наверное, потому что у Амира шрамы на душе, как говорит Хусейни. Мальчики, в принципе, дружат, но, с одной стороны, Амир частенько подзучивает необразованного Хасана, подкалывает его из-за отсутствия грамотности. Хасан же, в свою очередь, является абсолютно преданным другом, готов, как он говорит, 1000 раз делать для тебя все, что нужно. И когда они играют и запускают такую традицию, наверное, можно сказать, традиционная игра афганцев – это запускать воздушных змеев, и подрезать соперников. Победа считается засчитанной, если вы подберете последнего упавшего змея. И Хасан бежит за этим змеем, чтобы принести его Амиру, потому что Амир хочет доказать своему отцу, что он что-то стоит, так как он не видел свою мать, она умерла при родах, и считает, что ему нужно искупить эту вину. Когда Хасана долго нет, Амир приходит за ним и видит, что над ним издеваются местные мальчики. Более того, эта страшная история заканчивается детским насилием, сексуальным, я имею в виду. После этого Амир не то чтобы поддержать своего друга Хасана, он, наоборот, пытается его оттолкнуть и не хочет его больше видеть. Он совершает еще одну подлость и подкидывает ему часы и деньги, подаренные отцом на день рождения Амиру. Ну, Хасан берет всю вину на себя. После этого история поворачивается таким образом, что в Афганистан приходит война, это был последний мирный год для этих детей. И Амир с отцом уезжают в Соединенные Штаты Америки, где отец работает на заправке, но своими силами пытается дать все, что он может своему сыну, дает ему образование. А Хасан остается в Афганистане. Через несколько лет Амир уже женился, но детей у него, к сожалению, не было. И он встречает друга отца, который рассказывает ему, что Хасан был ему сводным братом по отцу. И он остался в Афганистане и, к сожалению, умер от издевательства террористов, но там остался его сын, который попал в детский дом. И, к сожалению, насильник его отца взял его как сексуальную игрушку к себе, и руководитель детского дома не смог ему отказать. Тогда друг отца говорит ему, что он должен искупить свою вину, так как Хасан знал обо всем. Знал, что Амир его предал, но оставался ему верным другом до конца своих дней. Он должен приехать в Афганистан и забрать его сына с охрабы и спасти его от всех этих ужасов войны. Вот, в принципе, основная канва, если вы помните этот роман. Чем он заканчивается, мы поговорим ближе к финалу нашей беседы с Нурджамал. И мне хочется спросить тебя, для большинства людей, когда я читала комментарии на литературных сайтах, они говорили, в первую очередь нас роман захватил интересной экзотикой, потому что, ну, как и я тоже, в принципе, об Афганистане достаточно мало знала, кроме военных событий, которые происходили на территории этой страны. Но Хусейни описывает это, как он говорил, как лоскутное одеяло. То есть там, когда нам рассказывают об этом традиционном игрище в виде запускания змеев, он наполняет рассказ такими яркими деталями, что Хасан был в каком-то зеленом чапане, Амир в какой-то красной, я не знаю, шапке, как правильно назвать этот головной убор. Отовсюду как шел какой-то шум, музыкальные инструменты, пахло пряностями.
Ну, я думаю,
и действительно, эта картина выглядит очень яркой, вот действительно, как экзотическое одеяло. Для тебя вот эти моменты как-то знакомством, они тебя удивили? Все-таки мы живем в восточной стране.
Нет, абсолютно. Я думаю, просто он хотел показать, насколько люди жили хорошо в мирное время, когда до этих вторжений, войны. Но это нормально, какое было прекрасное, яркое детство у этих детей. И мне кажется, через эти описания определенные, он просто хотел дать понять читателю, насколько было все там классно. Так же, как во всех других, не знаю, ну, у нас, в Америке, у кого-то. У каждого детства, да? Я думаю, детство мы всегда вспоминаем только в ярких красках. Мне кажется, именно это он хотел передать, чтобы мы там... Не знаю, когда я читала эту книгу, я все время ощущала, как будто я рядом с ними была, да?
Ну, потому что мы глазами Амира смотрим на эту историю. Он рассказывает.
Просто это, мне кажется, было все очень красивое, классное, яркое, счастливое детство.
Но ведь это все-таки самый поворотный яркий момент, запуск воздушных змеев, как раз случается, наверное, то, я бы соотнесла, наверное, это с ужасами войны только для одного маленького ребенка. Что происходит с Хасаном там, то он встречает как раз этого Асефа, если я не ошибаюсь, садиста и насильника, который ведет себя, ну, не знаю, как будто война уже в его сердце давно. То есть на фоне всех этих красочных событий...
Ну, это, знаете, я, например, думаю. Я думаю, это, в принципе, знакомо очень многим людям. Это вот, не знаю, когда говорят о дружбе, такая же дружба есть у многих с детства, с пеленок, да, и также, в принципе, в жизни происходит и очень многих людей, там, такие же предательства, такое же чувство, когда один относится к дружбе, там, не знаю, с огромным таким сердцем, да, там, готов, там, не знаю, себя в жертву привести для друга, а второй относится к дружбе, ну, так, сквозь, ну, то есть чувствует чувство того, что, ну, так должно быть, меня должны так...
Потребительское.
Ну, да, и это же, в принципе, есть вокруг и сейчас, это абсолютно, мне кажется, не только свойственно каким-то определенным людям или в определенное время, или в определенной стране. Мне кажется, это просто, в принципе, вокруг нас это есть. И, как обычно, все писатели передают это через какие-то свои истории. Поэтому, мне кажется, очень многих людей это просто откликается, потому что кто-то из них, кто-то из нас это все испытывал в детстве, сейчас или уже в более зрелом возрасте. А то, что вот с этим мальчиком Масевым, который... Ну, это то же самое, что почему у детей, не знаю, какая-то агрессия появляется и так далее. Наверное, это тоже идет откуда-то. Ну, может быть, неблагополучные семьи. Может быть, детство не очень хорошее. Может быть, родители. Ну, между родителями какие-то такие... не знаю, натянутые отношения, что передается естественно вот в виде агрессии, в виде такой внутренней злобы внутри ребенку. Ну, я так думаю.
Мне кажется, до сих пор шокирует. Я, конечно, понимаю, что педофилы, насильники, маньяки всевозможные, они, конечно, существовали всегда, но до сих пор, когда мы видим в сводках информагентств информацию о том, что надругались над ребенком, это поражает. И вот тогда же, когда мы смотрим «Мирное время», еще ведь война не пришла в Афганистан, нам показывают вот такого Асефа, который может... изнасиловать ребенка, это просто, не знаю, волосы на голове дыбом встают. И это поражает немножечко. Вот знаешь, есть ощущение, что, может быть, Хасей не хотел показать, что не все так благополучно было и тогда, может быть, были какие-то предпосылки?
Ну, знаете, я думаю, об этом можно говорить очень долго, относительно насилия и такой педофилии. Это ужасная, конечно, такая тема, но она, по-моему, есть... как это не прискорбно и в наших странах, да, и у нас. И если мы раньше об этом не слышали, потому что просто информации было очень мало, сейчас это все так открыто, в социальной сети многие пишут, и, там соседи, ну, то есть это абсолютно стало так доступно, да. И в советское время, я, например, спрашиваю своих там дядей, тети, родителей, тогда этого было очень много, просто мы этого не знали, не слышали. Вот и все.
Вот просто поэтому мне интересно, что интересно, страшнее война, вот когда это все в открытую происходит? Это, конечно, масштаб другой, разумеется, и зверство хуже. Но ощущение неспокойности, нестабильности даже вот в том ярком, красочном одеяле восточных мотивов, оно все равно как-то наблюдается. Мы смотрим на этот мир, как ты сказала, что да, действительно, история не нова, и, в принципе, что-то очень новое сложно придумать. Велосипед уже, наверное, никто не изобретет. И, как говорили писатели, есть 4 основных сюжета, которые из книги в книгу повторяются. Там, любовная история, падение замка, спасение красавицы. А здесь, мне кажется, какие-то такие библейские мотивы, ну, по крайней мере, в отношении Хасана, который готов был все грехи Амира на себя принять и как-то простить своего друга, так как был ему предан. Но здесь нам рассказывается история глазами Амира. Мы все-таки проходим ее вместе с ним. Мы смотрим на этот мир глазами трусливого, я бы сказала, неприятного человека, неприятного ребенка, который остался, мне кажется, неприятным человеком.
Да, но это тоже, мне кажется, не то, что оправданно. А он тоже, ну, глубоко несчастный ребенок был, потому что вот его постоянно вот этот он пациент пытался, не знаю, доказать своему отцу, да. Ну, наверное, вот это тоже говорит о том, что ему не хватало этой любви от отца. Возможно, если бы ребенок был, не знаю, любим и купался бы во внимании отца, даже не имея мамы, возможно, может быть, у него внутри такого не было бы. Ну, нет, ну, как бы я так к этому прихожу. Ну, и всегда все имеет какие-то причины, откуда-то это идет. И именно поэтому, мне кажется, и в какой-то мере, ну, не знаю, в этой истории, мне кажется, в какой-то мере он завидовал Хасану.
О, однозначно.
Да, мальчику, которого его отец всегда, не знаю, поддерживал, восхищался им за его силу, духа и многих каких-то других качеств, то, что не было у него самого. Именно поэтому вот эта внутренняя злоба, наверное, появлялась. То есть все имеет какие-то...
Я согласна, мы с тобой как две матери можем, да, сказать, конечно, что все-таки родители, это, наверное, первоочередное, на что равняются наши дети, но все-таки у Амира был тот же Хасан, который давал ему любовь, он ее не принимал, он, наоборот, только отталкивал бедного мальчика, завидовал ему всячески. Отвергал его. Конечно, и баба виноват, отец Амира, который, наверное, делал дорогие подарки и игнорировал где-то Амира, а Хасана чествовал, наверное, как хорошего мальчика.
Ну, наверное, это когда нету мамы, наверное, может быть.
У них обоих не было мамы,
да,
кстати.
То есть, мне кажется, отцам немного сложно объяснять своим детям какие-то такие тонкие моменты, как нужно себя вести в той или иной ситуации. То, я думаю, только матери, наверное, могут своей нежностью, каким-то вот пониманием мира то вот правильно преподнести, чтобы ребенок это понял и транслировал уже в жизни своей как-то вот в правильном русле, да, я не знаю.
Две матери нашли согласие в этой студии, это однозначно. Но все-таки, знаешь, я о чем хотела сказать, что мне неприятно было, наверное, знакомиться с этой историей глазами Амира. Вот, наверное, со стороны Хасана я бы, конечно, тоже ему, наверное, говорил, ну зачем ты это терпишь? Ну сколько можно уже на себе все это на своих плечах, на своем горбу выносить? Но вот когда ты читаешь Амира, тебе хочется просто плюнуть и сказать, какой ты плохой человек, и ты вообще не заслуживаешь ничего из того, что тебе было дано. Ни вот этого спасения. То есть, если бы, может быть, он не подкинул ему эти часы, конечно, я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но баба мог бы и вывести, наверное, и Хасана, и Али в Соединенные Штаты Америки от этой войны подальше. Он бы мог бы быть жив. Поэтому история как-то кажется вдвойне неприятной, даже несмотря на эти ужасы, потому что...
Такой, мне кажется, явный человеческий эгоизм здесь просто показывает, как это бывает очень часто в жизни. Очень часто люди первостепенно думают о себе.
Но мы же, когда читаем литературу, все-таки она пишется, наверное, не об ординарных людях. То есть нам хочется всегда смотреть на каких-то героев. На Геракла,
да,
который взял
Авдию.
А Эмир — это тот человек, на которого ты думаешь, ты не стоишь, наверное, всех тех благ, которые тебе достались. Угу. Ты на твоем месте должен быть другой. Поэтому как-то очень сложно себя идентифицировать с этим персонажем.
Да. Ну, я думаю, просто сейчас нынешние писатели, наверное, просто как-то по-другому пишут это, чтобы не все это было так... Как это мы привыкли во всех сказках, что все жили, были хорошо, там, начали жить хорошо и умерли в один день, и все было распрекрасно. Сейчас, мне кажется, вот, наверное, в нынешнее время люди хотят какого-то экшена. Не все, что так хорошо, не все, что там заканчивалось хорошо. И наоборот, кого-то, наверное, торкает именно, когда показывают, не знаю, героев какой-то с негативной стороны.
Не, ну есть деконструкция жанра, но здесь я ее не вижу. Здесь просто вот парень, который не заслуживает доверия. Ну это, конечно, все, конечно, правило выбора, но тем не менее, плавно уже начала подходить к финалу. Я предлагаю вот как раз вот на этом моменте остановиться. Мне кажется, Хосини написал роман, который абсолютно бьет во всех. То есть он написал очень простым языком, о нем мы отдельно поговорим. А здесь у нас и моменты, которые действительно выжимают из тебя слезы. Каким бы ты черствым ни был, ты будешь плакать где-то в середине книги, потому что...
Да, раз 6-7, наверное, плакала.
Это невозможно, в принципе, удержаться. Как вы смотрите «Хатика» и вы плачете все полтора часа, так вы будете читать Хосини и рыдать просто, запаситесь салфетками. И в конце все-таки финал у нас, он такой голливудско-прекрасный. Все-таки Хосини сам эмигрировал в Соединенные Штаты, будучи ребенком, мне кажется, эта культура как-то отложила на нем определенный отпечаток голливудских фильмов.
В общем, мне показалось, как будто он про себя пишет.
А там есть немножечко автобиографичные черты. Он действительно уехал и после написания книги вернулся в Афганистан. Его сына, кстати, зовут Сухраб.
Да.
Так что что-то здесь перекликается. Наверное, он свои в любом случае эмоции и воспоминания оставил на страницах этой книги. Но тебе не кажется, что все-таки это очень такой слезливый хэппи-энд, очень рафинированный? То есть мальчика Сухраба, как бы его ни пытались... реабилитировать. То есть, вот, во-первых, давай остановимся на том моменте, что очень сложно вывести ребенка из Афганистана в США. Только потом, когда он опять дает слабину и подталкивает бедного Сахраба к самоубийству, а потом все как-то неожиданно разрешается. Оп, и вы выехали в Соединенные Штаты Америки. Это вот как-то попахивает боевичком в стиле Джеймса Бонда.
Да,
почему неразрешимые проблемы решаются неожиданно? Это такой рояль в кустах оказался. Хорошо, вы выехали. У вас не получается как-то спасти ребенка, и там действительно нужна работа психолога. И тут в один момент, когда вы набретаете на лавку продавца воздушными змеями, Сухраб улыбается. И это дает нам действительно такую надежду на хэппи-энд. Вот для тебя это хэппи-энд? Вот как ты думаешь, эта история действительно может как-то закончиться, ну, не пусть прекрасно, но хотя бы благостно, вот после того, что Сухраб пережил?
Я думаю, нет. Такие вещи просто так не остаются. Мне кажется, ребенок, ну, не знаю, в детстве даже какая-то маленькая история, которая может произойти с тобой, там, не знаю, ссора там, с соседом, да?
Двойку поставили,
еще, да, двойку
какое.
Поставили, там, отругали родителей и так далее. Ты как ты переживаешь, не можешь какие-то вещи забыть? Что уж говорить о таких ужасных моментах в жизни, которые, мне кажется, это бесследно абсолютно не может пройти. И хэппи-энд уж точно, мне кажется, ну, это просто, наверное, для того, чтобы мы всегда смотрели, не знаю, вперед только там с какими-то позитивными мыслями, да, для этого. Но для самого этого ребенка, естественно, бесследно его жизнь, ну, не знаю, если что-то такое не произойдет, какая-то амнезия, да, и он не забудет все, что произошло в его жизни. Или там женщина, которая может его исцелить. Такие тоже бывают моменты, конечно. Может быть, но очень... С трудом в это верится.
Я с тобой полностью согласна. Мне кажется, такие травмы, конечно, в любом случае не проходят. Но Хосини как-то попытался сделать... Очень, ну, простите меня за слово, примитивный сюжет. Вот действительно, как бы предательство, искупление и потом лечение любовью, вот если такое возможно. И задаток на хэппи-энд. Вот буквально как голливудские фильмы сейчас и строятся. Если бы... ну, фильм, я знаю, есть. Я не смотрела, конечно, экранизацию. Но мне кажется, там должна быть еще сцена после титров, где вот наверняка для особо глупых разъяснят, что все точно хорошо. И в целом, если смотреть действительно на эту книгу, мне кажется, она сделана... очень по-простецки. Мне кажется, как раз залог ее успеха в том, что здесь не нужно что-то додумывать. Это история, по которой ты идешь, она действительно может быть где-то увлекательная, где-то болезненно-драматичная, от которой сложно оторваться, безусловно, несмотря на все эти ужасы. Но это не та книга, наверное, к которой можно возвращаться. Вот так, обычно как о величии говорят.
Думаю, да?
Вот Шекспира можно перечитывать, я не знаю, все время что-то в нем находить. Mm-hmm. Братья Стругацкие популярные будут, мне кажется, всегда.
Айтматова, после... к примеру.
Разумеется, конечно.
Да.
Это люди, которые оставляли много смысла в своей книге.
Mm-hmm. Да,
Осинин написал продукт, который очень массовый, очень поп-культурный и очень просто сделан.
Mm-hmm. Вот, да, согласна.
Но ты все-таки пришла с этой книгой, вот ты вот кому бы ее рекомендовала? Вот все-таки мы приходим с любимыми книгами, к которым мы хотим возвращаться. Ну, я, конечно, понимаю, что есть фильмы, книги, которые произвели эффект, но ты думаешь, это великое кино, это хорошая книга, но я, пожалуй, больше трогать не буду. Вот у меня такой «С реквиемом по мечте» Даррена Аронофски.
Mm-hmm.
Это тяжелый фильм, который действительно просто заставил все волоски на моем теле шевелиться от ужаса, содрогаться, но я не хочу его больше смотреть.
Mm-hmm.
Вот для тебя это действительно что-то великое, что может остаться в истории, или это действительно просто добротно написанная книга?
Нет, я считаю, это просто такая жизненная история, которую можно прочитать, что-то через себя провести. И я также вот еще раз повторюсь, наверное, это одна из таких историй, которая касается очень многих, наверное. Потом, возможно, вот по отношению к там, каким-то детским, я говорю, может быть, уже во взрослом состоянии каких-то моментов, каждый может увидеть что-то для себя. Ну и просто, наверное, подумать вообще о том, что, не знаю, что может произойти, если ты ведешь себя так или эдак, да? То есть это просто вот как-то повествование какой-то истории, которая, после чего ты задумываешься немножко о жизни, о дружбе, и о честности, справедливости и так далее.
Мне кажется, Амиру повезло задуматься об этом, потому что у него, как в индийском фильме, оказалось, что вы являетесь все родственниками друг другу, что неожиданно приезжает какой-то друг и рассказывает всю правду о том, что Хасан все знал с самого детства, но все это терпел и помогал. То есть в жизни такая история не смогла бы произойти, потому что у нас скоро 8 миллиардов людей родится на планете, 8-миллиардный житель планеты родится, и встретиться вот так случайно, мне кажется, просто невозможно. А Амиру повезло настолько, что это вот похоже действительно на индийскую киноленту, где выясняется, что у нас одинаковые родимые пятнышки, и мы с тобой и все, братья или сестры.
Mm-hmm.
И приезжает друг, который рассказывает, что вот ты должен все-таки искупить свой грех. В жизни такого не бывает, и нам просто, знаешь, зачастую не хватает времени. Я думаю, ты как занятая мама и ведущая наверняка меня поймешь, что окунуться в какие-то воспоминания прошлого у меня просто нет на это времени. Мне нужно вот сейчас приготовить еду, постирать ребеночку белье, выгулять его и еще его как-то развлечь, провести с ним время. Не знаю, хорошо это или плохо, но я не занимаюсь самокопанием, потому что я просто очень занята быть мамой.
Угу.
Это, наверное, где-то хорошо. А вот, не знаю, мне кажется, от свободного времени.
Нет, мне кажется, просто люди разные бывают. Кто-то на самом деле не зацикливается на прошлом, смотрит только там, вперед, да? А кто-то, наоборот, вот я думаю, в истории с Амиром у него внутренний такой постоянный был конфликт, именно из-за того, что он предал этого человека, и это его, грызла совесть, которую он не мог просто забыть. Я думаю, что это, в принципе, естественный такой момент, что он хотел, прежде всего, самому себе доказать, что он хоть что-то стоит, что он не совсем уж плохой человек, и так далее, да?
Так
я думаю, это очень
чего-то
индивидуально.
Для тебя он стоит чего-то, вот прочитав книгу, закрыв ее до конца, ты вот как-то его...
Мне просто его жаль, мне очень жаль.
Но он все-таки хотел получить прощение. Вот прощение читателя он получил в твоем лице?
Может быть, в какой-то степени, но это, конечно, его не оправдывает, потому что, в принципе, я считаю, что, вот как ты и сказала, что я думаю, что его папа, и они могли бы их тоже забрать, если бы постарались, да, тем более зная, то, что отец – это его же сын, по крайней мере, мог бы его забрать, если даже не Али, да.
Угу.
У меня такое мнение. То есть вот это сословие, наверное, знаете, это разность... вот этих... Все-таки они же считали их все-таки ниже.
Да.
Да, и это вот, мне кажется, есть и наше время, да, когда человек себе кого-то считает неровней, он, на уровне, какого-то бессознательного какого-то состояния человек как-то вот думает, вот сперва я, если вдруг будет вот возможность, ты тоже, да.
Mm-hmm.
И это вот, к сожалению, есть сейчас, везде, и было всегда, и постоянно, мне кажется. И это продолжается. И вот, мне кажется, в этой книге это прям явно, читатель, писатель хочет это показать, что, в принципе, человеческая натура именно такая. что ты сперва себя, потом ты думаешь о ком-то другом. Да? И особенно это в таких вот социальных неравенствах очень сильно ярко ощущается.
Ну, деление там было всегда, но там еще действительно это на религиозной почве, так как Амир был суннитом, Хасан шиитом, и это действительно он представлял еще национальное меньшинство, это действительно, конечно, очень чувствовалось, и это в книге ярко все очень сильно описано. Давай предлагаю переместиться к языку, наверное, еще потому что этот фактор затрагивало. Книга написана очень просто, и с одной стороны ее вот легко читать. Действительно, за пару дней ее проглотить, если немножечко отказаться от обеда или ужина, то можно книгу за 2 часа без каких-то особых болезненных ощущений проглотить целиком. Но язык, ты знаешь, вот когда читаешь книгу и думаешь, вот эту цитату я не запомню. И вот у Хосини как раз у меня эта мысль часто преследовала. Там вот нет каких-то кружев словесных. Конечно, возможно, это вина переводчика, но, с другой стороны, я уверена, что если уж эта книга изыскала популярность за рубежом, в Соединенных Штатах, и там наверняка была редакционная комиссия, которая отбирала переводчика и проверяла, как он попытался передать стиль самого автора. Так что грешить на переводчика я в этом случае не буду. Мне кажется, Хусейни действительно писал очень простым и примитивным языком. Вот для тебя это важно в книге?
Нет, абсолютно.
И обратила ли ты внимание это в «Бегущем за ветром», как написан текст?
Нет, в принципе, я думаю, ну, для меня лично это вот насколько она впечатляет, и как она написана, как она доносится, в принципе, да. Некоторые книги там, не знаю, «Сломанный меч», да, скажем, очень сложно его читать. Для меня это было сложно. Я его так и не начала и не дочитала. Мне кажется, самый главный такой момент в книге, когда ты вот начинаешь читать, она просто вот льется, да? И ты просто вот, не знаю, в эту историю полностью можешь окунуться. Мне кажется, вот этот момент намного важнее. И что ты после этого вынесешь для себя? Насколько это красиво и какие-то пафосные слова, мне кажется, это уже второй. Ну, для меня лично.
Это, знаешь, не столько о пафосе. Я вспоминаю все время Гайдая, когда там, я не знаю, фразочки, которые говорил Никулин, Вицин или Моргунов, они же абсолютно простые, но они вот так хлестко бьют и так в нужное время. А вот у Хусейни то ли это вот какого-то чувства иронии, наверное, хватило, конечно, это не та история,
думаю,
где
просто,
можно, наверное, было посмеяться.
Может быть, он другого склада просто, только более, наверное, не знаю, современным таким каким-то слогом, да, пишет. Сейчас, на самом деле, сейчас, смотря на некоторых детей, ты же понимаешь, что те художественную литературу, которую мы читали, ну, то есть уже классику, да, для них это неинтересно. Для многих, я не скажу для всех. Для многих это, кажется скучным, каким-то непонятным, таким замудренным, да. А для многих школьников, вот я даже вижу по сестренкам, своим братишкам, для них вот такие более современные экшены, для них это более проще и более, ну, как бы они эту информацию, не знаю, поглощают как-то более
конечно,
с удовольствием.
И... А если ТикТок еще снять по Хусейни, это вообще читать не нужно столько страниц, вообще проще будет, действительно.
Поэтому, может быть, он именно, исходя из этого, ну, я так предполагаю, именно в таком жанре писал и... Простецким, как говоришь.
Языком. Дебютный роман, в принципе, позволен автору, но и
следующий я, конечно,
люди
не читала. Я не знаю, конечно. Но говорят так же, по-моему, вторая книга про женщин Афганистана, если я не ошибаюсь. Но я вот начала ее, но так еще не продолжила.
Вернемся тогда к первой. На ней стоит маркировка 16+. Тебе не кажется, что это очень-очень заниженный порог, потому что я бы, вот, наверное, 21 бы как минимум поставила. Да. И только, не, наверное, не за тех ужасах, наверное. Тут взрослого человека могут шокировать события, которые происходят. А вот 16+, это слишком рано для знакомства с «Бегущим по ветру».
Абсолютно согласна.
Я бы просто ребеночку бы не дала. Я все-таки считаю 16-летнего подростка или девочка, или мальчика все еще ребеночком. И поэтому, если ваше чадо вдруг обнаружите с книгой в руках, все-таки перечитайте и подумайте еще раз, стоит ли ему знакомиться с этой историей. Мы уже с тобой поговорили, действительно, что книга учит, наверное, мыслить загодя о том, к чему могут привести твои поступки, но обычно у произведения все равно несколько слоев, и это всего лишь, наверное, тот, который виден на поверхности. Что-то еще ты можешь вот из этой книги, наверное, вытащить как красную нить, то есть о чем она все-таки? Это история как бы и о войне в любом случае, наверное, и детстве. Это, для меня это вот взросление, наверное, тот период, как мальчик становится все-таки взрослым. Вот ты какие-то слои для себя еще видишь «Бегущим за ветром»?
Ну, наверное, то, что человек взрослеет и хочет быть, не знаю, лучшей версией себя. И мне кажется, в принципе, это нормально, когда мы взрослеем и начинаем на этот мир смотреть более трезво. то, что в детстве мы обычно все идеализируем, и кажется, все хорошо, и так далее. И своих родных мы воспринимаем так же, да, естественно, окружение свое. И мне кажется, это, ну, больше такое, как ребенок становится взрослым и трезво смотрит на жизнь уже, и совсем уже с другой точки. Ну, и ну, самое главное, мне кажется, ну, для меня лично, я что вынесла с этой книги? Наверное, все-таки о том, что дружба сейчас имеет уже немного не такие оттенки, как, какая должна была быть, да, у каждого из нас. Вот такие вот вещи, как преданность, искренность, отзывчивость. Ну, как бы доброта того, чего сейчас нет. Сейчас все-таки мир немножко изменился, и к дружбе тоже относится немножко потеребительски. И нету тех... Не то, что даже только к дружбе, да вообще в принципе.
Потому что мир стал капиталистическим, потому что ценности поменялись.
Вот именно это, например, мне не очень-то и нравится сейчас, да? Что немножко все идет через призму материального всего. Ну, и вот такое вот у меня мнение, что это хотел писатель еще раз показать, что как в жизни все так быстротечно, и, не знаю, все меняется, и вот какой, каким мы становимся, да.
Ну и последний вопрос, Нурджамал. А у тебя не было, ну, ломки, наверное, после прочтения этого романа? Все-таки роман тяжелый. Я, конечно, понимаю, что у всех, наверное, свой период восстановления после книги, но для тех, кто, может быть, все-таки, несмотря на мои спойлеры и тизер структуры романа, захотел познакомиться с ним лично. Предупреди, пожалуйста, читателей, вот что их ждет после этого.
Ну, это было, говорю, уже 2 года назад, да? 2 с лишним.
Угу.
Я под впечатлением находила, ну, не знаю, несколько недель, наверное. Я вообще не могла забыть, не могла как-то отвлечься, настолько эта книга впечатлила. И вообще, в принципе, я как-то вот с другого угла посмотрела вообще на жизнь этих афганцев. И часто я же, ну, у нас же в наших странах тоже были беженцы с этих стран, да, и на них я уже начала смотреть какими-то другими глазами.
Угу.
То есть это, ну, это очень сложно, конечно. Угу. Читать эту книгу сложно. И если вы человек, который не там, не знаю, ну, есть народ такой у нас, который всегда там больше к позитиву, больше там чему-то такому прекрасному, да, близок, и не хочет никакой негатив, не слышать, не видеть, не читать, тогда эта книга точно не для них, да. А если, в принципе, ну, я так думаю, что чтобы понимать в жизни что-либо, всегда надо знать и что белое, и что черное, да, и хорошие стороны, и негативные тоже, чтобы как-то, не знаю, быть объективным, какие-то ситуации смотреть. Поэтому если люди так, не знаю, смотрят, ну, просто хотят узнать, наверное, как это было там, в Афганистане, какая там была жизнь, в принципе, для интереса можно разок почитать ее, но, наверное, не более.
Я только одну ремарку для наших слушателей сделаю. Все-таки Хусейни знает о происходящем уже, наверное, из уст своих родственников и знакомых, так как он еще в очень юном возрасте уехал оттуда. И его позиция, возможно, с исторической точки зрения, не всегда суперобъективна. У него есть, конечно, и клишированное изображение того, что происходило, наверное, и с советской стороны, и с американской, и поэтому здесь, конечно, стоит делать скидку на авторское прочтение исторических событий. Так что, если вы хотите действительно окунуться в какую-то немножечко экзотику и посмотреть о том, как бы, каким ярким был афганистанский мир до войны, то, конечно, с удовольствием знакомьтесь с «Бегущим за ветром», но будьте готовы к тому, что это знакомство может оставить немножечко болезненные следы и шрамики на вашей душе. Нурджамал, спасибо большое тебе за беседу.
Спасибо огромное.
С такими книгами не часто приходят, знаешь, потому что действительно нужно набраться силы, чтобы познакомиться с этим романом, так как это чтиво действительно вас немножечко перерабатывает, может как-то и покалечить, но с другой стороны, наверное, где-то если шрамы украшают мужчину, то, наверное, вот такое чтиво может как-то украсть вашу душу, потому что, возможно, познакомившись с этой историей, вы оградите себя от тех же ошибок, ну хотя бы не будете поступать как Амир.
Да,
будете сильными и смелыми. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».